Друзья, а теперь время опять к Священному Писанию обратиться. Я приглашаю вас прочитать текст, который мы сегодня будем вместе рассматривать. У нас сегодня 11-я проповедь по первому посланию Иоанна. Мы будем читать стихи со второй главы, 15, 16 и 17. Я напоминаю о том, что то, о чем говорит это послание, открывает для нас глубочайшую по содержанию, по смыслу тему «Жизнь в Сыне». Что такое жизнь в Сыне? Что связано с этой жизнью? Что является препятствием жизни в Сыне? Как реагировать на эти препятствия и так далее? Об этом говорит именно это послание. Итак, мы сегодня, продолжая говорить об очень важной, серьезной истине, жизнь в Сыне. В прошлый раз мы говорили о ступенях духовного роста, говорили о четырех ступенях, которые упоминаются именно в этом послании. Это дети, отроки, юноши и отцы. Сегодняшняя мысль является логическим продолжением того, о чем мы в прошлый раз говорили. То есть, если мы растем духовно, это нормально, это правильно. Но каждый из нас прекрасно понимает, что для физической жизни всегда есть опасность какая-то. Проехать на красный сигнал светофора опасно, выпить яд опасно, работать непомерно много опасно. И мы это понимаем. Мы это понимаем. Друзья, есть тоже опасности, которые подстерегают и духовного человека. Имеется в виду человека, который растет возрастом Христовым, поднимается по этим ступеням. И сегодня мы начнем серию нескольких вот бесед, которые именно рассматривают этот вопрос. Что является опасным для того, чтобы нормально расти? Что препятствует? Мы будем говорить на тему принцип отношения к мирским ценностям. Принцип отношения к мирским ценностям. И стихи, которые мы читаем, они уже будем читать, они уже озвучены. Вторая глава первого послания Иоанна, 15, 16 и 17 стихи. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек». Итак, принцип отношения к мирским ценностям. Здоровый образ жизни включает в себя выраженное удаление от небиблейского, от неправильного. Мы прекрасно понимаем, мы беспокоимся о физическом здоровье и устраняемся, удаляемся. И детей так учим удаляться от того, что будет опасно для нашего здоровья. Это правильно. Мы будем сегодня говорить о том, что является опасным для духовного здоровья. Очень важная мысль, хочется вспомнить слова, которые Христос как-то выразил. Помните, слепорожденному, когда он его исцелил, и затем через время встречается с ним в храме, Евангелие Иоанна, 8 глава, и говорит ему: «Иди и больше не греши». Почему? Чтобы с тобой чего-то худшего не произошло. Итак, очень серьезный вопрос, который сегодня стоит перед нами. Это беспокойство о нашем духовном здоровье. Предупреждать об опасности для здоровья человека – это главная особенность или закономерность, или обязанность медицины. Предупредить о том, что вот это не надо делать, вот это эпидемия, вон там пандемия. Эпидемия – это болезнь в какой-то отдельной стране. Пандемия – это болезнь, которая поражает страны целые, то есть все. «Пан» – «все» – греческое слово, это нормально. И мы никогда не возмущаемся против этого. Наоборот, мы стараемся быть особенно внимательными. А что мне еще медицина посоветует, чтобы сберечь свое здоровье? Это правильно, друзья, правильно. У нас нет никакого логического основания ввиду этого не говорить о том, что опасно для духовного здоровья. Если мы особенно внимательно смотрим, наблюдаем за своим здоровьем, мы понимаем, что это здоровье нам дано на 70, 80, ну кто-то больше проживет, 90, 100 лет, и все, на этом жизнь не прекращается. Что мешает нашему здоровью, духовному, об этом и будет сегодня идти речь. Библия четко говорит, указывает один важнейший принцип. Принцип отношения к тому, что мешает нашему духовному развитию. И этот принцип определяется исключительно Писанием. недавно выразил мысль, позвольте ее коротко повторить. Если только мы отклоняемся от Писания, то мы сразу создаем очень сложное состояние, месс, какую-то кашу, какой-то винегрет, простите. Почему? Потому что у каждого человека свое мнение. И именно страна, в которой мы живем, является тому очень яркой иллюстрацией. В нашей церкви присутствуют братья и сестры, друзья, которые приехали из разных церквей бывшего Союза, не так ли? Живя в своих церквах, мы были глубоко убеждены, что вот то, как мы поступали в этой церкви, это правильно. Но здесь мы столкнулись с другой картиной. Когда приехали наши братья и сестры, которые воспитывались в другой церкви, которые тоже были уверены, что вот как у них поступали в церкви, это правильно. И здесь мы явно ощутили то, что оказывается, ну, две правды появляются. А потом с третьей церкви приехали, третья правда появилась, потом с четвертой. Релятивизма в христианстве нет. То есть нет понятия, что много правд, много истин, она одна. Но именно вот эта идея сегодня навязывается, особенно цивилизованным странам, идея релятивизма, то есть идея относительности, нет абсолютной истины, она относительна. Это значит, ты прав и ты прав, все вы правы. Вот это то, что сегодня навязывается. Истина, она одна, она в Боге. Поэтому всякий раз, когда к Библии мы добавляем свое, вот как оно у нас было принято, мы тут же становимся на очень опасную ступень. Кого-то не принять. Не принять того, кто с другой церкви приехал. Логичный вопрос. Друзья, наше внимание обращено исключительно к Писанию. Только Писанию принадлежит право, как Слову Божьему, как, в котором выражена воля Господня, четко определить то, какой главный принцип, что нам мешает для того, чтобы нормально духовно расти. Этот главный принцип здесь именно сокрыт. Не любите мира, ни того, что в мире. Наше внимание будет сосредоточено на нескольких очень важных мыслях. Первое. Давайте мы рассмотрим, в чем суть вот этого принципа. Принцип один. Не любите мира, не того, что в мире. И здесь нам будет предложено три очень важных мысли. Мы говорим с вами о сути вот этого принципа. Первое, на что обращает внимание здесь Иоанн, это слово «не любите». Многим из нас, если вы какое-то время посещаете христианские богослужения, знакомо размышление или значение слова «любовь». Мы говорим, есть слово «любовь» — это «эрос», то есть плотская любовь, есть слово «филия», «философия» — это душевная любовь, и есть духовная любовь, высшая любовь, агапы. Удивительно, но здесь стоит слово «агапы». Это важный момент. То есть, смотрите, не идет речь о том, что мы призваны телом любить мир. Не об этом идет речь. Не о душе идет речь. Идет речь о том, что самое важное, что соединяет нас с Богом и является показателем того, что мы с Ним связаны, мы к Нему прилеплены, вот эту прилепленность мы не можем отдавать миру. Ведь главное, что в человеке, это его духовное состояние. С чем он связывается с Богом? Он Бога не любит телом, правда? Он Бога, если душой он не любит, дух, вот то, что его связывает, а духу подчиняется и душа, и тело. Именно любовь, агапы, это, именно это слово здесь стоит, оно четко указывает на то, что прилежит Богу, вот этот принцип связи с Богом, агапы, он никогда не может быть применен к тому, что противно Богу. Я думаю, эта мысль понятна. Слово «не любите». Не зря Христос в Нагорной проповеди прямо сказал, где ваше сокровище, вот там и сердце ваше будет. Вот там будет ваше агапы. Вот к тому вы будете привязаны. Это важный показатель. И вот это очень параллельная мысль. Где будет сокровище ваше, там будет сердце ваше, и не любите мира. Если, каким образом можно проверить, что я действительно люблю или не люблю? Другое слово для, в данном контексте, синоним слова «любовь» – это привязанность. Любовь – это привязанность. Отдаю предпочтение, я привязан к чему-то. Очень легко проверить свою привязанность. Очень легко. То, к чему я, без чего я не могу обойтись, это значит, я к нему привязан. Это легко проверить, правда? То, без чего я не могу обойтись, значит, я к этому привязан. Это серьезный сигнал для нас сегодня. Когда мы приходим к врачу, он начинает расспрашивать нас, что ты кушал, с чем это все связано, пытается установить диагноз. Я говорю, тебе этого делать нельзя. И мы говорим, хорошо, пожалуйста, пропишите лекарство, я буду его принимать, чтобы этого не было. Бог сегодня предлагает свое лекарство. Свое лекарство. Обрати внимание, если у тебя есть привязанность к этому, ты больной. Если есть к чему-то привязанность, помимо духовных ценностей, ты больной. Если сердце твое к этому прилеплено, ты больной. Будьте внимательны, идет речь о душевной любви, о телесной любви. Это само собой, ты должен уважать, почитать отца, мать. Ты должен правильно относиться к своим близким, к работе, к начальству, мы об этом много говорили. Но когда сердце твое прилеплено не к Богу, вот это опасно для тебя. Ты не на правильном пути, ты больной человек. Итак, не любите, не будьте привязаны. Вот то, что принадлежит Богу, еще одна правильная мысль. Отдавайте Божье Богу, а Кесарево Кесарю. Вот то, что нас связывает с Богом, вот эта духовная связь, она никогда, вот именно принципы этой связи, они не могут быть применимы к земным вопросам. Это достаточно серьезный момент. Второе, что мы здесь видим, это не любить сам мир. Три важных мысли. Первое, слово «не любите». Второе, о чем мы сейчас будем говорить, «не любите мир». И третье, сам то, что в мире. Удивительно, Духу Божьему угодно было разделить и сказать сначала «не любите мир», а потом «не любите того, что в мире». Давайте коротко обратим внимание на эту важную мысль «не любите сам мир». Слово «мир» в Священном Писании, особенно в Новом Завете, имеет несколько значений. И для нас это всегда правильно увидеть, какое из значений здесь упоминается. Первое значение, которое для слова «мир», это вселенная, космос. Второе – это человечество. И третье – все противное Богу. Есть еще одно слово «мир», которое мы переводим как «состояние». Но в греческом языке для вот этого слова «мир» или «противное Богу» или «космос» употребляется именно это слово «космос». Оно так и звучит по-гречески. Для слова «мир» как «состояние» упоминается слово, которое вы хорошо знаете. У нас несколько сестер есть, которые носят это имя. Ирина, Айрена. Это «состояние». Совершенно другое слово. Как вы думаете, вот из этих вот трех значений «космос», «человечество» и «все противное Богу» что здесь имеется в виду в данном тексте? Безусловно, третье. Все противное Богу. Неужели мы не можем любить вселенную, когда восторгаемся, видя плоды дел, мы благодарим Бога, мы восторгаемся. Неужели мы не призваны даже врагов любить? Мы призваны любить, но здесь не любите, обратите внимание, идет речь о том, что противно Богу. Мир – это все противное Богу. Это важно помнить. Я понимаю, мы коснемся в ходе наших рассуждений очень серьезных моментов, и где-то надо свое размышление тоже попытаться согласовать со Священным Писанием. Потому что все-таки понятие «мир» – понятие достаточно растяжимое. Один понимает, что мир – это вот это, другой понимает, мир – это вот это. Мы будем сегодня говорить об этом. И Иоанн четко говорит, как определяется мир. Не, он определяется не моим пониманием, не тем, как принято это в отдельно взятой церкви. Это определение принадлежит исключительно Писанию. Мы на него позже обратим внимание. Итак, не любите сам мир. Почему на это обращает внимание Иоанн? Почему? Любовь как привязанность, любовь, то есть это привязанность, любовь как привязанность формирует определенный стиль мышления, который в свою очередь формирует стиль жизни. Я думаю, вы это понимаете. Что такое покаяние? Поменять стиль мышления. Если человек поменял свое мышление, отсюда меняется его образ жизни. Если человек начинает к чему-то быть привязанным, то, к чему он привязывается, на него направлено его мышление. А это, в свою очередь, явно проявляется в его поведении. Я не смотрел фильм «Фантомас», старшее поколение знает, наверное, да, такой интересный фильм, который достаточно любили в свое время. Но отмечает одну интересную закономерность. Когда этот фильм был показан в бывшем Советском Союзе, то мгновенно на улице городов появилось много фантомасов. Они посмотрели этот фильм, он захватил их сознание, и они жили этими идеями. Много появилось бритых людей, которые вели себя как фантомас, ну, пытаясь подражать ему. Что это? Если человек что-то увидел и к нему прилепился, отсюда его образ жизни. Для сегодняшней молодежи, которая живет в Америке, вы тоже можете, наверное, посмотреть, назвать какой-то определенный фильм, да, который тоже повлиял на сознание людей. Это всего лишь информация, правда? Но если к этому прилепилась моя внутренность, я начинаю думать об этом. Я стараюсь подражать этому герою. Я веду тот стиль жизни, который он вел в фильме, который я только что видел. Это закономерность, друзья. Если сердце прилепляется к чему-то, если я начинаю думать о чем-то, и оно не выходит из моего сознания, то оно формирует образ жизни. Это значит мой лексикон, это значит внешность, это значит обращение с людьми, отношение к соработникам, к государству, к Богу и так далее. Не так ли? Ничего безобидного в мире нет. Мы позже будем говорить о похоти плоти, это тоже важный момент. Именно все это влияние, которое на нас происходит, если только не стоит защита, мы об этом будем говорить, то оно напрямую нас влияет и меняет нас. Потому и приходим мы в итоге к тому состоянию, о котором брат Андрей проповедовал. Верующие люди, которые знают живого Бога, вдруг почему-то думают, что что-то не то происходит. Зачем мне каждый раз на собрание ходить? Забывая о том, что если задать вопрос, когда мы не на собрании, чем мы занимаемся? Когда мы не на собрании, во время собрания, чем мы занимаемся? И вопрос, кому мы это время посвящаем? И все это нормально, мы себе прощаем эти вещи, что мы в свое удовольствие можем время провести, оправдать себя в чем-то. Друзья, подумайте об этом, это серьезный вопрос. Действительно, строгое предупреждение в Писании звучит. Итак, не любите сам мир, потому что именно любовь, привязанность, она формирует стиль жизни. Любовь к миру формирует внутри человека образ поведения, противное Богу. Если сам по себе мир, как мы с вами обусловились, он является противным Богу, неудивительно, что то, что противно Богу, если оно внутрь нас попадает, то оно формирует в нас вот тот образ жизни, который Богу противен. Вот почему Писание очень серьезно говорит о том, что не любите мира. Это не просто, ребят, вы просто отвернитесь от него и все, вы можете отвернуться, но душой быть там. Итак, не будьте к нему привязаны. В чем опасность привязанности? Вы будете таким, как он. Это закономерность. Это только дело времени. Следующий очень важный момент. Иоанн очень четко говорит, указывает на то, что из себя представляет мир. Будьте внимательны. Многие сегодня говорят, курить это мир, вот это нельзя одевать, это мир и так далее, и так далее. Иоанн об этом не говорит. Иоанн дает четкое определение, как определяется мир, как нечто противное Богу, как система ценностей, как мировоззрение. Как он определяется? Есть три характеристики, которые Иоанн четко приводит здесь для того, чтобы показать, что такое мир. И наше сознание, друзья, нужно привести в согласование с тем, что говорит Писание. Как определяется мир? Мир – это все противное Богу. Но каким образом я могу определить, вот это мир или не мир? То есть, это приятное Богу или это противное Богу? Три характеристики, давайте на них обратим внимание. Три характерные черты мира, как противного, нечто противного Богу. Сразу важно отметить, давайте мы их сначала перечислим. Первое проявление – это похоть плоти, второе проявление – похоть очей, и третье проявление – гордость житейская. Сразу хотел бы сделать одну очень важную заметку. Два первых проявления напрямую связаны с тем, как человек воспринимает окружающее. Это похоть плоти и похоть очей. Третья, гордость житейская, является результатом того, что я что-то воспринял. Итак, что я ощущаю, что я вижу, формирует во мне мое внутреннее состояние. Итак, первые две, похоть плоти и похоть очей, явно указывают на то, как мы воспринимаем окружающее. А третье говорит то, к чему это приводит. Давайте коротко мы обратим внимание на эти очень важные штрихи, важные детали. Похоть плоти. В английском языке упоминаются слова, для молодежи тоже, я думаю, будет важно. Для них более понятен английский. Похоть, слово похоть. Lust, craving, evil desire. Похоть, неудержимое желание, страстное желание. Хочу и не могу. Не зря Писание говорит, похоть зачавши. Это все, друзья, только дело времени, рождает грех. Если дело дошло до похоти, это 99,9% гарантия, что вы сделаете то, чего вы хотите. Мы с вами много говорили о борьбе на уровне мыслей. У нас была беседа, может быть, где-то с полгода назад. С чего начинается грех? Он начинается с мысли. Если мысль осталась в твоем сознании, ты начинаешь ее обдумывать, она переходит, возрастает. И уже более серьезной становится. Называется помышление. Если помышления не разобрался с этими помышлениями, и они продолжают находить тебе место, они уже вырастают в похоть. Это третья ступень греха. А похоть – это фактически совершенный грех. Остается ждать только дело времени. Писание говорит, похоть зачавшая рождает грех. Вот откуда похоть появляется. Безобидная мысль, казалось бы, пришла. Не проконтролировал ее. Дал ей место, думаю об этом. Она незаметно для меня во мне самом возрастает в похоть. А дальше я уже себя не могу практически контролировать. Вот почему Иоанн на это обращает внимание. Вот то, чего не могу контролировать, уже не могу все... Мы говорим здесь, если прямо говорить, наркомания, алкоголизм, воровство, блуд. Не могу. Это явная похоть, человек себя не контролирует. Это ярко выраженные моменты, о которых мы говорим. Итак, похоть плоти, страстное желание иметь удовольствие. И будьте внимательны, что связано с плотью? Пища, одежда, техника, как нам хочется там, крутые мобильные телефоны, машины и так далее. Дальше, жилье, алкоголь, моральный разврат. Это похоть плоти. Мы часто способны, будьте внимательны, хочу поднять один очень серьезный момент. Очень серьезный. Мы пытаемся поставить границу мира там, где она нам выгодна. И если мы пытаемся это делать, то границы мира фактически не существует. Почему? Столько голов, столько мнений. Границы мира четко определяет Писание. Это самый верный подход. Мы почему-то думаем, что если человек, ну, оделся по-другому, что-то одел на себя, он явно мирской. Нередко задают вопрос, послушайте, я одел человек какой-то, допустим, на себя украшение. Он мирской. А зайдешь в дом к тому, кто обвиняет. Ну, сколько цепочка может стоить? Вы понимаете, а сколько может украшение, там не украшение, а обстановка в доме стоить? Вот это нормально. Вот это нормально, устроить дом свой. Круто. Это не является грехом? Не является. А вот увидеть человека, что он что-то провел, то, что в мое понимание не входит, это грех, человек мирской. Друзья, что бы мы ни делали, какое бы украшение себя ни одевали, мы много об этом говорим. Запомните одно, друзья, согласно Священному Писанию, если мы спасены, и мы считаем, что мы спасены, искуплены, то наше тело, оно не наше. Мы об этом прямо говорили. Писание прямо говорит, вы куплены дорогой ценой, а поэтому прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые чьи? Они не твои. Тело твое не твое, оно Божье. Поэтому спроси у Бога разрешение, могу я на твое, Господи, тело одеть то, что мне нравится? Это не праздный вопрос. Но очень часто мы способны, как Христос говорит, комара отсадить, за цепочку придраться, а жить круто. И считаем это нормально, правильно, хорошим тоном. Друзья, это глубочайшее заблуждение. Глубочайшее заблуждение. Иоанн прямо говорит о том, в чем суть этого мира, похоть плоти. И здесь дело не в цепочке, не в украшениях, дело в привязанности. К чему ты привязан? К чему ты привязан? Итак, похоть плоти. Хочется, не могу обойтись без этого. Это первое, что опасно для нас. Будьте внимательны, похоть плоти – это то, как мы воспринимаем окружающее. Забывайте, что у него есть последствия. Об этом позже. Второе, очень страшное. Да, может быть, позвольте добавить здесь, что именно вот этой похоти плоти есть сегодня религиозный фундамент. Ну так, слово в кавычках, религиозный. Что это означает? Мы ищем пути оправдать то, как мы живем. Я думаю, что нового вам ничего не скажу. Сегодня очень сильно процветает Евангелие благополучия. Оно проповедуется. Что это значит? Верующий не может быть бедным, он не может болеть. Почему он должен так вот выглядеть? Он должен вообще быть лучше в мире выглядеть. Обратите внимание, это Евангелие благополучия, которое с сутью Евангелия не имеет ничего общего. Второе, прагматическое христианство, что это значит? Что приносит пользу, это надо делать. Другими словами, что я буду из этого иметь? Если ты будешь это иметь, делай. Не будешь иметь, не делай. Это прагматическое христианство. Христианское эпикурейство, так называемое. Эпикур – один из греческих философов, который провозглашал свою систему ценностей. Не отказывай себе ни в чем, живи в свое удовольствие. Достаточно часто слышал, много вращается среди христиан, именно вот эту мысль. А если бы ни в чем не отказывал? Самое настоящее христианское эпикурейство. То, что позволяет тебе кошелек, доход твой покупать, делай, пожалуйста, делай. Но главный вопрос, почему ты это делаешь? Если ты к этому привязан, это похоть. Обратите внимание. Бог может дать богатство? Может. Дело не богатство само по себе, небольшой доход является грехом, а привязанность к нему. Мы имели с вами очень серьезную беседу на этот счет. Итак, если сердце твое привязано, вот это трагедия. Ты будешь рабом того, к чему ты привязан. И ничего ты с собой не сделаешь, насколько бы ты умным не был. Тебе так кажется, что ты способен исправиться. мы становимся просто рабами. Поэтому Писание прямо предупреждает нас. И вот говоря именно об этой мысли, религиозный фундамент для похоти плоти очень четко согласовывается с интересным библейским примером. Помните противостояние, когда вот Иосафат, ветхозаветная история, с Ахавом решили пойти для того, чтобы отвоевать один город, который фактически принадлежал израильскому народу, Рамов Галаадский. Помните пророков, которые приходили вот ради этой безумной идеи, которая была антибожья, да? Она была противная Богу. Смотри, сколько там пророков? Сотни. Иди, будет тебе успех. Было это, друзья? Было, Писание прямо говорит. Но истина была не в этих 400, не в том, что они красиво все это говорили. Истина была в том одном человеке, который был действительно Божьим человеком. Сказал прямо, нет, ты погибнешь. И вы помните реакцию на это слово? Попробуйте сегодня открыто сказать, что вот это не неправильные ценности. Реакция будет та же самая. Правда, убить сегодня нельзя, потому что сидеть много придется. Но тем или не менее, вот не вместить, оттолкнуть, это нормально для людей. Подумайте, друзья, об этом. И сегодня для похоти плоти существует религиозный фундамент. Мы пытаемся оправдать, почему я делаю то, что я делаю. Почему в моем доме то, что есть в моем доме. Второй момент очень важный, похоть очей. Когда мы соединяем две эти мысли, похоть плоти и похоть очей, вспоминается известный римский принцип жизни. Хлеба и зрелищ. Вот оно где. Вот оно где нашло свое отражение. Хлеба и зрелищ. Больше ничего не надо. Все увиденное, обратим на это внимание, все увиденное оказывает прямое влияние на мое мышление и, важно отметить, корректирует, слово корректирует понятно, подгоняет под себя мое мышление. Если что-то я однажды увидел, оно обязательно, если оно уже попало, если грех попал, он никогда нейтральным не будет. Он обязательно будет разлагать меня. И вот разложение увиденного неправильного, оно подчиняет мое мышление тому, что я увидел. Я думаю, каждый из вас может привести немало примеров, когда вот так, даже чисто случайно, мельком, мы какую-то рекламу могли увидеть, может, на журнале что-то там, на обложке журнала что-то могли увидеть. И все, не придали этому значения. Просто раз и отвернулся. А во сне потом все это снится. Что происходит? Что происходит? То, что ты однажды увидел, оно обязательно в тебе будет иметь действие. Главный вопрос. Что ты смотришь? Что ты смотришь? И почему ты смотришь? Это значит, что греховное обязательно потянет к греховному. Если ты греховное увидел, оно напрямую с источником греха связано. Оно тебя туда потянет. Если ты увидел греховное, оно обязательно тебя к греховному потянет. Это закон, и ты ничего здесь не можешь сделать. Ты просто обязан признать, что это действительно так. Важно отметить, что когда Господь призывает на служение, в Ветхом Завете есть интересная такая история с пророком Иеремией. Он призывает его, и самое первое, что он делает, проверяет его зрение. Небесный окулист. Иеремия, что ты видишь? И не показывает ему программы мира, цивилизацию, все показал, он просто кустик один, который горит, или котел, там снизу кто-то дрова подложил. И обратите внимание, простые вещи, как ты простые вещи воспринимаешь? Что видишь, Иеремия? Вижу котел там, который с севера подувается. Говорит, правильно видишь. Обратите внимание, без того, чтобы очищено было наше зрение, глаза наши, невозможно служить Богу. Невозможно заигрывать с Богом, где-то там по ночам сидишь в интернете, посещаешь непонятные странные места, и потом желаешь совместить это с тем, чтобы прийти в Дом Божий и попытаться отмыться за счет того, что ты присутствуешь здесь, просто присутствуешь. Трагедия для тебя. Ты сам устанешь от себя. Не играй с огнем, друг дорогой, если ты слышишь эти мысли, где-то ты запачкан, и там подумай об этом очень серьезно. Бог позволяет человеку жить, как он считает нужным. И это правда. Библейский текст, хорошо для нас знакомый, книга Екклесиаста, 11 глава, стих 9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи, обратите внимание, ходи по путям сердца твоего, похоть твоя, похоть плоти, дальше, и по видению очей твоих, похоть очей, только знай, что за все придется отвечать». Бог не запрещает ничего. Он открыто предупреждает. Делай, что хочешь. Пусть себе похоть плоти проявляется, пусть себе похоть очей проявляется, то знай только одно, а от этого ты никуда не денешься. Я спрошу тебя, с тебя за твою жизнь. Я с тебя спрошу за твою жизнь. нам придется за все это отвечать. Очень важная мысль, друзья. Я понимаю, что она требует особого внимания. Мы позже немного уделим этому более подробное внимание опять. В Писании есть очень важные рекомендации относительно контроля зрения. Если то, что я вижу, попадает однажды в меня и формирует во мне мышление и подчиняет мое сознание тому, что я увидел, насколько важно сегодня контролировать свое зрение. Позвольте сослаться на очень интересный текст Писания. Книга Иова. Знаете очень хорошо эту легендарную личность, очень сильную, которая очень много пострадала в такое испытание. Друзья предали его, такие хорошие друзья, почему только пришли обвинять его, как мы иногда похожи. А, Бог тебя наказал, Бог тебя наказал. Вместо того, чтобы просто поддержать и помолиться. Смотрите, он открыто говорит. Интересные слова. И книга Иова, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Обратите внимание. Послушайте. Это мнение мудрого человека. Как можно контролировать свое зрение? Я договорился, я договор заключил, что я положил преграду глазам моим. Недавно пришлось с одним молодым человеком иметь встречу, и он говорит, знаешь, я чист и перед своим отцом. Я знаю, что в молодые годы всех ребят и девчат тянет на порносайты. Я своему папе дал полный доступ к моему компьютеру, не стирал там ни реестр, знаете, молодежь, что такое, да, где самое таинство хранится, где вы бывали, там все зафиксировано. Папа всегда мог проверить компьютер мой и посмотреть, что я никогда на грязных сайтах не был. Я в этом чист. Я завет положил. Молодой человек живет в Америке. Я завет положил с глазами моими. Я не буду там, где грязь. Я не буду смотреть то, что противно, потому что я понимаю, что я буду таким, как то, что я вижу. Я буду таким, только дело времени. А это моя трагедия. Итак, друзья, это не только молодежи касается, всех людей. Может, тоже стоит прислушаться к мнению этого мудрого человека и договориться с собой. Завет положить со своими глазами. Не смотреть то, что не надо смотреть. Я понимаю, это тяжело, но это надо сделать. Это похоть очей. Давайте обратим внимание на то, к чему это может привести. Мы говорим о том, что похоть очей, похоть плоти и похоть очей – это то, как мы воспринимаем окружающее. Писание прямо говорит, к чему это приводит. И страшное проявление – гордость житейская. Не просто гордость, будьте внимательны. Здесь словосочетание. Гордость житейская. Слово «житейское» происходит от слова «то, что ты имеешь». Будьте внимательны. Ты за счет похоти плоти что-то приобрел, так? Ты за счет похоти очей что-то приобрел, не так ли? И вот что в тебе это формирует? Вот я, вот он величественный Вавилон, который я построил. Вспоминаете, да, ветхозаветную историю? Вот к чему это приводит? Что ты просто не понимаешь, ты уже себя не контролируешь, ты понимаешь, что это не твое. Где-то на уровне, глубоко в подсознании ты понимаешь, что это не твое, не дал бы Бог, ты бы не имел. Но как ты величественно себя пытаешься представить? Вот я, как высоко ты пытаешься говорить, как ты пытаешься объяснить, что тот, который имеет меньший доход, он ниже тебя. И так далее, и так далее. Я-то вот это имею, а другой этого не имеет. Вот к чему это приводит. Гордость житейская. Слово «житейское» говорит о том, что ты превозносишься над другими тем, что ты имеешь. Вот о чем идет речь. Итак, к чему это приводит именно к такому очень печальному положению? А наличие гордости, обратите внимание, наличие гордости ставит меня в оппозицию к Богу. Писание прямо говорит, Бог кому противится? Единственному, кому Бог противится. Гордому. Бог гордому противится. Следовательно, безусловно, какие контакты могут быть у Бога с гордым человеком? Еще одна интересная мысль, здесь мы пойдем далее. Тройная лестница, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Будьте внимательны, тройная лестница – это свободный выбор человека. Но важно подчеркнуть, что если ты стал на первую ступень, она тебя приведет только на третью. Понятно, да? Третья ступень – гордость житейская. То есть ты станешь богопротивником. Если ты выбрал стать сначала хотя бы на одну ступень, ты обязательно поднимешься на третью ступень. Понимаете, затянет, засосет трясина. И ты будешь на третьей ступени, и ты окажешься богопротивником. Очень коротко, каковы последствия вот этого выбора, этой лестницы, очень опасной лестницы мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Давайте четыре мысли коротко выделим. Прежде всего, полное отсутствие, это последствие того, что выбрал эту лестницу, полное отсутствие проявления божественного характера. Очень часто мы невнимательны к тексту Писания, и опираясь на то, что мы читаем, в том нет любви отчи, стих 15. Говорим, человек не любит Бога. Это последствия. Неправильно, братья и сестры, друзья, неправильно. Библия не говорит о том, что если человек любит мир, он не любит Бога. О другом идет речь, послушайте. Если у тебя есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, то Божья любовь в тебе не проявляется. Понимаете, о чем идет речь? В том нет Божьей любви. Не любви к Богу, а Божьей любви нет. То есть не проявляется Божий характер. Будьте внимательны. Если ты стал Бога противником, потому что к гордости уже поднялся, не может Божий характер там проявляться. Не может. Это самое страшное. Про самое страшное последствие, что Бог в тебе не проявляется. Отсюда неудивительно, что появляется равнодушие к библейским ценностям. А меня особо на собрание не тянет. А меня к молитве особо не тянет. К посвящению Богу не тянет. Это последствия. Будьте внимательны. Грех тянет ко греху. Не так ли? Если Бог во мне, куда Он меня тянет? Ну, только к себе. Только к Божьему тянет. Подумайте, если тяги, стремления к Богу нет, вы, возможно, уже стоите на этой ступени. Возможно, на какой-то. Первый, второй или третий. Возможно, уже там стоите. Потому что Божье тянет к Богу, а греховное тянет ко греху. Если апатия, равнодушие, холод, не нравится, не хочу, надоело, что это каждую неделю и несколько раз? Послушайте, серьезная проблема внутри тебя. Божий характер, Божье проявление не проявляется в тебе. Если бы оно проявлялось, ты бы был там, где Божье, но в другом месте тебя бы не было. Второе, очень важно отметить, нестабильность. Но мы говорим о последствиях, если человек выбирает вот эту ступеньку, ступень, три ступени, лестницу эту. Первое, в нем не может проявляться Божий характер, в том нет любви отчей. Коротко об этом сказали. Второе, нестабильность, изменчивость, неудовлетворенность. И интересно, Иоанн об этом говорит. И мир проходит, и похоть его. Вот она нестабильность, вот оно основание. Все это временное. Ты устанешь гнаться за модой. Ты устанешь. Ты измучишься. Но если ты стал на эту ступень, ты должен выполнять те законы, будешь подчиняться тем законам, которые есть в грехе. Ты будешь ему подчиняться. И ты устанешь от этого. А мир постоянно раскрутка, раскрутка, раскрутка. Сегодня одно, завтра другое, потом третье. И вот так и не будет никакой у тебя стабильности. Это Библия об этом прямо говорит. Это проходящее. Ты устанешь от этого. Это второе очень опасное последствие того, что человек выбирает сознательно вот эту лестницу мира. Третье опасное последствие. Ты видишь, слышишь, исходя из того влияния, которое уже оказала мирская лестница. То есть, если ты уже оказался под властью похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, если тебе что-то говорят, с кем-то ты общаешься, ты слышишь только то, что позволяет тебе твоя система ценностей слышать. И так, и именно те вещи, вот тот подход, который разрешает тебе этот грех. Вы понимаете, это серьезная мысль. Ты не можешь по-другому мыслить. Говоря так, ты человек слышит, не слышит. Позвольте сослаться на серьезный текст. Книга пророка Исаии. Откуда где-то мы прочитаем с вами книгу пророка Матфея, но это цитата, вернее, из Евангелия Матфея, но это цитата из книги пророка Исаия. «Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не поймете, не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите». Почему? «Потому что огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Мы этот текст будем рассматривать, есть некоторые грамматические особенности, мы их рассмотрим позже. Важно отметить, над людьми, которые далеки от Бога, вот это пророчество сбывается. Люди имеют глаза, но они не видят. То есть видят то, что им хочется видеть. Они выбирают, когда человек, образно говоря, ну, голодный, то он говорит, там немножко пощипал, там немножко взял. Он выбирает. Так вот, греховное выбирает то, чтобы подтвердить свое греховное, даже из проповеди. Даже из проповеди. Даже из Священного Писания. Выборочно желает видеть человек то, что ему нравится. Это последствия греха. последствия того явления, которое происходит в нем. Итак, мы, это последствия выбора лестницы мира. Мы слышим, видим и думаем так, как нам позволяет грех, живущий в нас. По-другому не можем понимать. Это зависимость фактически. Еще одна тоже рядом находящаяся с этим мысль, как последствия выбора. Других воспринимаешь, других людей воспринимаешь, исходя из того, что ты прав. Людей окружающих ты воспринимаешь, исходя из того, что ты прав. Гордость никогда, обратите внимание, не будет идти против себя. Гордость всегда защищает себя. Она никогда другого защищать не будет. Другого может защищать только до такой степени, если это лично ее безопасности не грозит. Гордость всегда говорит, я не виноват. Я не вижу себя виноватым. Это проявление, открытое, явное проявление гордости. Это серьезный опасность. Мы с вами рассматриваем вот те последствия, которые явно просматриваются из текста. И давайте коротко мы сейчас приближаемся уже к молитве. Коснемся мысли последствия отвержения. Мы говорили последствия принятия этой лестницы. Последний важный момент, если мы отвергаем эту лестницу мира, какую, что мы будем иметь, каковы последствия на нас? Две короткие мысли. Первое. Гарантия стабильности. И вот эта гарантия внутренней стабильности в жизни, она основана на удовлетворенности в Боге. Полной удовлетворенности. Мы читаем здесь, смотрите, последние слова. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. Будьте внимательны, о чем здесь идет речь. Не о том, что не о вечности, не о Царстве Небесном идет речь. О земной жизни идет речь. Он пребывает вовек. Слово пребывает, он будет жить. Он будет стабильным, он будет постоянным. Исполняющий волю Божью, он будет пребывать вовек. Это первое последствие отвержения. Если мы отвергаем эту лестницу мира, похоти плоти, похоть очей и гордость житейской. Второе, гарантия божественной защиты. Если отвергается эта лестница, мы имеем полную гарантию того, что будем защищены Богом и в Боге. Вы вспоминаете заключительную молитву, священническую молитву Иисуса Христа. Не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но молю, чтобы их, находящихся в этом мире, находящихся в этом мире, ты сохранил от зла. Молитва Христа совершается за людей Божьих. Божьи люди определяются по одному признаку, если волю Божью выполняют. Он стабильный, он спокойный, и за ним Господь. Итак, друзья, перед нами выбор. Перед нами выбор. Мы с вами очень серьезно сегодня говорили о том, что мешает нашему духовному развитию. Мешает тому, чтобы мы, поднявшись на ступень детства, могли дальше подняться на ступень отрочества, юношества и отцовства. Что нам мешает? Мешает мир. Не любите, не привязывайтесь к нему. Это очень опасно. Это то, что мешает вашему здоровью. Делайте, друзья, выбор. Делайте выбор. Опять вспомним слова Екклесиаста. Делай все, что хочешь. Делай все, что хочешь. Ты вправе делать все, что хочешь. Только знай одну истину. Это истина Божия. Я спрошу, говорит Господь, ты передо мной отчитаешься. Не перед церковным советом, не перед церковью, ты передо мной отчитаешься. И я спрошу, готов ли ты, друг дорогой, за то, что ты сегодня уже сделал до сегодняшнего дня, за вот это отчитаться перед Богом? Готов? Если готов, в своей молитве перед Богом выразим ему благодарность. Если не готов, время для того, чтобы молиться Богу и просить Его защищенности, и просить покаяния. Господи, дай мне мужество отвергнуть эту лестницу мирскую для того, чтобы не иметь опасных последствий. Мы Богу помолимся вместе с вами. Аминь.